Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». Мы продолжаем наши беседы, посвященные заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Сегодняшняя передача будет посвящена заболеваниям поджелудочной железы и наиболее распространенной форме болезни, которая поражает поджелудочную железу, это хронический панкреатит. Хронический панкреатит действительно это, наряду с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, страдание, которое встречается достаточно часто, и распространенность его, к сожалению, растет. По последним опубликованным данным, за последние 15 лет заболеваемость хроническим панкреатитом в странах, где ведется статистика по его учету, выросла в 2 раза. Это не, к сожалению, не такая уж особая новость, потому как причины, которые предрасполагают к хроническому панкреатиту, они, к сожалению, тоже распространяются и все больше и больше поражают человека. Сам по себе хронический панкреатит – это заболевание, являющееся воспалительным заболеванием, поражающее поджелудочную железу. Поджелудочная железа – это пищеварительный орган, который, исходя даже из названия, совершенно понятно располагается, ну, так уж получается, образно под желудком, на самом деле за желудком, если говорить с анатомической точки зрения. И поэтому во многом симптомы и боли, которые в первую очередь сопровождают это заболевание, они очень похожи на другие болезни, скажем, даже для опытного врача составляет большую проблему отличить хронический панкреатит от заболеваний желудка и наоборот. И эти болезни нередко и сопутствуют друг другу, то есть у человека есть несколько болезней, в том числе болезнь поджелудочной железы, такая как хронический панкреатит, нередко сопровождается хроническим гастритом, хроническим воспалением 12-перстной кишки, и поэтому вот у каждого человека вот такое сочетание, оно выстраивает достаточно непростой индивидуальный пейзаж. Основная функция поджелудочной железы – это участие в процессе пищеварения. Пищевой комок, который после пережевывания попадает в пищевод, а потом в желудок, после желудка попадает сразу в начальный отдел тонкого кишечника, именно в 12-перстную кишку, а вот в 12-перстной кишке как раз и открывается проток поджелудочной железы, то есть поджелудочная железа выделяет пищеварительный сок свой в 12-перстную кишку в момент, когда в 12-перстную кишку попадает пища, и за счет различных элементов раздражения, будь то рефлекторное раздражение нервное, будь то химическое раздражение, связанное с раздражением ряда систем сложных достаточно рецепторов, которые подают сигналы поджелудочной железе, поджелудочная железа выделяет пищеварительный сок. Причем интенсивность ее работы настолько высока, что нередко удивляет и человека, и врача по одной простой причине, что массой всего лишь где-то порядка 120-150 грамм этот орган в сутки выделяет около 2 литров очень сложного пищеварительного сока. Вообще сок поджелудочной железы один из самых сложных соков пищеварительных. И по объему он уступает только соку тонкой кишки, но тонкая кишка, имея в длину достаточно большой объем, несколько метров и большую площадь, естественно, она с точки зрения интенсивности работы уступает поджелудочной железе. Поэтому любые поломки вот в скоординированной работе поджелудочной железы, они нередко сопровождаются сбоем, болезненным, тяжелым сбоем для организма и развитием, в том числе, хронического панкреатита. Одним из элементов наиболее сложных и наиболее серьезных вот развития хронического панкреатита является как раз то, что пищеварительные ферменты, составляющие сок поджелудочной железы, в норме активирующиеся только при поступлении в кишку, они при развитии воспаления в этом органе начинают активироваться в самом органе, и в поджелудочной железе начинается каскад ну, скажем так, элементов самопереваривания, если так очень упрощенно и очень приблизительно говорить. В этой ситуации, конечно же, процесс, если уже запущен воспаление при хроническом панкреатите, он уже нередко протекает так достаточно активно и достаточно агрессивно, даже можно сказать. Хотя не всегда хронический панкреатит – это большой приговор, это не всегда тяжелое состояние, но люди, страдающие этим заболеванием, знают, что нередко, к сожалению, проявления, симптомы его достаточно тяжелы. Самое главное, что лечение непростое и требует большой самоотдачи, в первую очередь, от человека, страдающего этого заболеванием, потому что любые малейшие отклонения от режима, они, к сожалению, заканчиваются обострением, а обострения эти бывают достаточно сложные. Основными причинами развития хронического панкреатита считаются следующие причины. В первую очередь, это употребление алкоголя. Так уж получилось, что алкоголь, он является мощным, так называемым сокогонным фактором. То есть после приема алкоголя у человека поджелудочная железа реагирует на прием этого алкоголя резким выбросом своего сока. Причем этот сок очень густой, вот именно в ответ на прием алкоголя, и он концентрированный достаточно, что приводит к образованию даже пробок в протоках поджелудочной железы, а эта пробка, в свою очередь, уже приводит к тому, что вещества, которые должны начать работать в кишке, они начинают работать в самой поджелудочной железе и переваривают уже не пищу, а переваривают поджелудочную железу. Поэтому людям, страдающим этим заболеванием, категорически нельзя употреблять алкоголь ни в каких видах, ни в каких количествах, никогда. Это, в общем-то, аксиома медицинская, и здесь никаких послаблений быть в принципе не может, независимо от формы панкреатита, а тем более при хроническом панкреатите, который имеет причинно-следственную связь с алкоголем. Установили ученые, что хронический панкреатит формируется достаточно часто у людей, употребляющих больше 80 грамм этанола, это практически 200 грамм водки, в течение дня, в течение нескольких лет. Причем ситуация может быть и разноплановая. Скажем, человек не пьет каждый день, а употребляет высокие дозы в выходные. Это в пересчете вот на такие суточные дозы достаточно много. Иногда люди считают, что это такие высокие дозы, да я никогда не пью, но, к сожалению, у любого человека есть забывчивость и так называемая пищевая алкогольная амнезия, то есть когда он не помнит совершенно, сколько он съел и сколько выпил, это естественное, в общем-то, нередкое состояние человека, никто никогда с мензуркой не считает, сколько он выпил, а по окончании праздника оказывается, что выпил-то достаточно приличные и высокие дозы. 200 грамм этанола, к сожалению, для россиян это 200 грамм водки или коньяка, это, к сожалению, норма, а на самом деле это тяжелейший удар по поджелудочной железе, и совершенно понятно, почему после праздников или других каких-то нагрузочных факторов, сопровождающихся обильным застольем и излиянием, бедная поджелудочная железа начинает сильно страдать. Причем особая форма панкреатита, так называемый острый панкреатит, он может развиться и при несистематическом употреблении алкоголя, когда человек, скажем, не пьет регулярно или эпизодически, а вот позволил себе обильную жирную пищу и выпил даже, скажем, дозы не такие уж большие, там 300-400 грамм крепкого спиртного напитка, панкреонекроз, острый панкреатит, и панкреонекроз – это достаточно близкие иные термины. Это сейчас, к сожалению, очень распространенное заболевание, и рост его продолжается, все хирургические отделения, насколько я знаю, в городе и в области у нас достаточно часто встречаются с этим грозным состоянием. Грозным, потому что, к сожалению, несмотря даже на современные достижения медицины, оно иногда бывает неконтролируемым в силу вот тех особенностей, которые я объяснил. Если начинает переваривать сама себя поджелудочная железа, уже остановить ее трудно чем. Поэтому, конечно же, вопросы профилактики, вопросы предупреждения развития болезни при хроническом панкреатите, они особенно важны и актуальны. Причем, ну, крепкий спиртной напиток – это условная, скажем, кстати, вот простая ситуация, когда можно дозу вот алкоголя пересчитать вот на эти граммы, а спиртные напитки меньшей крепостью, вино или пиво, они совершенно никак не становятся менее безопасными или менее токсичными для пациента, если он даже систематически употребляет эти некрепкие спиртные напитки. Что такое 80 грамм этанола? Это всего лишь 2 литра пива, это всего лишь, получается, 400 там, грамм вина, это 40 грамм, а 800 – это 80 грамм. На самом деле, знаю огромное количество людей, которые, к сожалению, вино пьют вместо сока, а пиво считают продуктом, который содержит витамины и которое нужно употреблять для укрепления здоровья. Это все полное недоразумение, не сказать бы безобразие. Любой алкоголь, содержащий продукт, это всегда вред. Никогда человек не эволюционно не приспосабливался к алкоголю и не, соответственно, никогда и не включал его в свой обмен веществ. И какие бы отговорки ни существовали по поводу алкоголя, что вот там у него есть такое полезное свойство, такое, напридумывая всяких вещей там по поводу того, что он радиацию там ловит или еще что-то, это в нашей обычной жизни, в нашей действительности, к сожалению, ситуация отговорок и ситуация, которая человека очень серьезно болезни, к тяжелой болезни подкрепляет. А панкреонекроз, острый панкреатит – это вообще болезнь молодых людей, молодых мужчин, молодых женщин, и поэтому очень печально, когда они страдают так рано и активно от этого заболевания. Вторым фактором, который является предрасполагающим к развитию хронического панкреатита, причем этот фактор недавно совершенно доказали и утвердили, это является курение. Но то, что курение вредно для легких, это многие уже достаточно поняли, для многих понятно, то, что это вызывает бронхит, а то, что это вызывает панкреатит, это поняли всего лишь не так давно, несколько лет назад. Причем совместное вот употребление алкоголя и курения, оно очень сильно приводит к прогрессированию заболевания, к тому, что болезнь переходит в тяжелые стадии, сопровождающиеся недостаточностью функций поджелудочной железы. Третьим основным фактором, приводящим к развитию хронического панкреатита, является так называемое заболевание желчевыводящих путей. И в первую очередь речь идет о желчно-каменной болезни. Вообще о заболеваниях желчевыводящих путей мы поговорим в следующих передачах. Но вот здесь следует сказать, что наличие камней в желчном пузыре – это всегда фактор риска для развития панкреатита, воспаления поджелудочной железы. Потому что открываются и поджелудочная железа, и желчный проток, они открываются в 12-перстной кишке, впадают в кишку в одном месте, так называемом сфинктероиде, и любые процессы воспаления и нарушения проходимости, связанные с камнями в желчных путях, они, к сожалению, достаточно часто и неизбежно сказываются на работе поджелудочной железы. И поэтому вот люди, страдающие желчной каменной болезнью, особенно когда у них камни мелкие и большое количество, они имеют очень высокие риски развития воспаления поджелудочной железы, как хронического, так и острого, вплоть до панкреонекроза с тяжелыми последствиями. Это три основные причины, причем они занимают где-то процентов 85-90 всех причин. К редким причинам, на которые приходится всего лишь 1/10 часть от всех форм хронического панкреатита, относится так называемый аутоиммунный панкреатит, который встречается очень редко и связан с нарушением иммунитета. Так называемый панкреатит на фоне врожденной аномалии, когда у человека протоки от рождения поджелудочной железы построены отличным, скажем, от усредненной нормы, и это тоже вызывает затруднение оттока поджелудочной железы. Очень редко встречающаяся форма, так называемый лекарственный панкреатит. На самом деле лекарства хоть у нас и не любят, и ругают их достаточно часто по поводу разных заболеваний, но вместе с тем, если говорить в отношении безопасности поджелудочной железы, они практически крайне редко вызывают, ну, могут вызывать те или иные состояния. Наверное, где-то меньше 1-2% от всех панкреатитов – это панкреатиты, связанные вот именно с приемом лекарственных препаратов. Ну и ряд других причин, таких как, скажем, как редкие вирусные заболевания. Вот получается такой пейзаж причины хронического панкреатита. Сам по себе хронический панкреатит, если развивается воспаление в поджелудочной железе, вот по тем вышеперечисленным причинам, которые мы сказали, опасен чем? В первую очередь тем, что он очень сильно нарушает жизнь человека, качество жизни. Болезнь сопровождается рядом очень мучительных симптомов, которые мы перечислим ниже. И плюс хронический панкреатит приводит к развитию недостаточной работы поджелудочной железы как органа пищеварения, так и органа, который регулирует обмен сахара. Что касается, ну, как органа пищеварения, функции поджелудочной железы, вырабатывая достаточно богатый пищеварительный сок, поджелудочная железа является одним из наиболее важных факторов, способствующих процессу переработки пищи и ее усвоения. Если из-за воспаления поджелудочная железа теряет свою функцию, у нее теряются клетки, которые вырабатывают этот сок, естественно, происходит недостаточная пищеварительная составляющая, функция теряется, и у человека начинается частый стул, он теряет весе, он теряет витамины, он теряет огромное количество других полезных свойств, худеет. То есть хронический панкреатит опасен вот именно развитием недостаточной функции поджелудочной железы. А вторая составляющая осложнений хронического панкреатита связана с тем, что помимо функции, связанной с пищеварением, поджелудочная железа является органом, где вырабатывается инсулин. И если повреждение этого органа достаточно сильное, и снижается количество инсулина, и у человека развивается сахарный диабет. Причем это особая форма в последнее время выделяется. Если диабет первого типа считается связан с особыми аномалиями повреждения клетки, вырабатывающей инсулин, диабет второго типа связан с тем, что инсулина достаточно, но ткани не могут усвоить инсулин из-за того, что человек имеет избыточную массу тела, полный, то диабет третьего типа, выделенный за рубежом, диабет связан с тем, что часть ткани поджелудочной железы просто утрачена. Если говорить про все диабеты, то диабет третьего типа – это достаточно редкое заболевание по сравнению с диабетом первого и второго типа. Ну, диабет второго типа – это вообще эпидемия последних лет во всем мире, к сожалению, потому что люди стали очень хорошо кушать и мало двигаться. Хорошо кушать в плане объема пищи и в плане доступности легко усваиваемой пищи, а не в плане здоровой пищи как таковой. И поэтому диабет второго типа – это стал вообще бичом огромного количества стран, которые быстро развиваются. Люди чем больше и лучше начинают жить, тем сильнее и чаще у них проявляется диабет из-за того, что, к сожалению, утрачиваются традиции правильного питания, ограничения в питании и многих других составляющих. Вот эти две беды – нарушение пищеварения и сахарный диабет – два наиболее частых осложнения со стороны хронического панкреатита. Есть другие осложнения – образование кисты поджелудочной железы, формирование опухоли, к счастью, редко, но встречается это, к сожалению, заболевание на фоне хронического панкреатита, поэтому их тоже со счетов нельзя сбрасывать, и пациент, страдающий этим заболеванием, должен, даже при том, что у него полностью болезнь регрессирует, не беспокоит, должен проходить постоянно профилактический осмотр раз в год, хотя бы ультразвуковое исследование живота для того, чтобы следить за состоянием, макроскопическим состоянием органа поджелудочной железы как таковой. Основными проявлениями хронического панкреатита является боль, причем боль она может иметь разные характеристики. Как правило, боль возникает через 1,5-2 часа после еды, интенсивность у нее, как правило, выражена. Вообще хронический панкреатит – это самое, скажем так, болевое состояние наравне с язвой, причем язву научились сейчас очень хорошо лечить, и редко в стационар пациента госпитализируют при правильном лечении, то хронический панкреатит до сих пор, к сожалению, несмотря на все современные достижения, очень плохо поддается вот именно обезболиванию, и боли очень долго и упорно мучают человека. Боли разной локализации, несмотря на то, что в народе считается, что боль в левом боку – это и есть признак панкреатита, На самом деле боль в левом боку при панкреатите встречается только в 30% случаев, а вот в 30% случаев это может быть боль в правом подреберье, в 30% случаев может быть боль опоясывающего характера или в эпигастральной области. Ну, достаточно характерно, всегда симптомом боли является не обязательно, но достаточно часто иррадиация в спину, потому что поджелудочная железа, она располагается за брюшиной, очень близко к позвоночнику, и поэтому боли там нередко они дают вот такую локализацию. Поэтому и вот опоясывающие это боли, один из типичных признаков панкреатита, он как раз вот связан с тем, что боль имеет такой кольцевой характер, то есть боли как по передней брюшной стенке, так и со стороны спины. Один из таких классических и наиболее достоверных симптомов хронического панкреатита. Помимо боли, в зависимости от того, насколько нарушена функция поджелудочной железы, может развиться нарушение пищеварения. Это и тошнота, и рвота, и частый жидкий стул, и вздутие, и урчание, связанные с отклонением от нормы процессов пищеварения. Если они далеко зашли, то и потери веса сопровождаются, и дефицитами витаминов, и снижением гемоглобина с развитием анемии малокровия, когда у человека чувство нехватки воздуха и дыхания. Но это вот специфически могут быть осложнения хронического панкреатита, хотя эти состояния могут быть и не связаны с панкреатитом и быть сами по себе. Если же у человека развивается диабет на фоне хронического панкреатита, то основным симптомом диабета является при его неблагоприятном течении, при осложненном течении сухость во рту, жажда, повышенное употребление жидкости человеком и повышенное мочеотделение. То есть вот такой усиленный обмен жидкостью, потому что если кровь насыщена сахаром, она становится более чувствительна к обмену жидкости, то есть она тянет жидкость практически на себя, и жидкость не поступает в ткани, и человек постоянно даже пьет, не может напиться, потому что у него не осуществляется нормальное поступление в жидкости ткани, сахар держит ее в крови как таковую. Поэтому вот повышенная жажда, сухость во рту и повышенное мочеиспускание – это может быть один из симптомов сахарного диабета. Не обязательно это диабет связан с панкреатитом, но вот если эта связь установлена врачом, то такая ассоциация может быть. Помимо этих симптомов у человека из-за хронической боли могут возникнуть и психологические расстройства, такие как тревога, депрессия, подавленность, быстрая утомляемость из-за вот самого процесса воспаления. Но на самом деле вот симптомы общего психологического расстройства, они нередко связаны не столько с хроническим панкреатитом, сколько связаны просто с развитием функциональной нарушения работы нервной системы, с неврозом. И, к сожалению, очень часто пациентам с неврозом ставят диагноз хронического панкреатита, хотя при вот, стрессах, при переутомлении, при депрессии у человека нередко в качестве вот, проявления вот этого стресса могут встречаться отклонения в работе внутренних органов, но они являются временно приходящими из-за самого стресса. Но иногда врачи из-за недооценки все это сваливают на хронический панкреатит. Здесь нужно достаточно грамотное вот, определение, что является причиной, что является следствием. Является ли просто это проявлением стресса, или это сам по себе хронический панкреатит, который влияет на работу нервной системы. Основными диагностическими инструментами в диагностике хронического панкреатита являются как стандартные методы, которые должен пройти любой человек при любом заболевании, так называемые профилактические скрининговые исследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимический анализ крови из вены, флюорография, значит, электрокардиограмма, если сказал, еще раз повторюсь. Вообще вот эти пять вещей – кровь, моча, электрокардиограмма, биохимия, флюорография – это вещи, которые независимо от заболевания сдает любой человек в начале диагностики, а здоровому-то нужно обязательно проходить профосмотр раз в год для того, чтобы эти вот анализы контролировали и говорили о состоянии работы организма, о работе внутренних органов. Это достаточно простые методы исследования, помогают очень сильно выявить огромное количество заболеваний на ранних этапах. Но специфическими анализами для хронического панкреатита является ряд тестов по крови, когда человеку в крови определяют активность таких веществ, как амилаза, липаза и трипсин. Это три активных фермента, которые вообще находятся внутри ткани поджелудочной железы, внутри клетки. И если эта клетка разрушается, то эти ферменты выходят в кровь и по увеличению концентрации говорят о разрушении клеток поджелудочной железы. Поэтому эти тесты, в принципе, доступны сейчас практически в любой больнице, во многих лабораториях клинических может сдать любой человек в рамках профилактического осмотра. Ну, конечно же, сдавать без достаточных на то оснований смысла никакого нет. То есть, конечно же, это выписывает всегда врач и определяет показания для проведения этих диагностических тестов. Помимо биохимических расширенных анализов пациенту с хроническим панкреатитом обязательно делается ультразвуковое исследование брюшной полости и обязательно делается фиброгастроскопия. Фиброгастроскопия, ну, по разным причинам делается пациентам с хроническим панкреатитом, но одна из которых я уже была нами озвучена в начале передачи, это то, что болезни желудка и поджелудочной железы, они нередко друг друга маскируют, они очень часто сочетаются, и поэтому обследование желудка человеку очень важно. Но это обследование помогает еще и осмотреть, скажем так, более глубокие отделы за желудком 12-перстной кишки, как раз то место, где впадает ее проток, впадает в 12-перстную кишку, и изменения в этом месте, они нередко при эндоскопии выявляются, или они могут даже явиться самостоятельной причиной развития хронического панкреатита и требуют, собственно, проведения иногда даже и оперативных вмешательств, которые полностью помогают поджелудочной железе работать по-другому и помогают поставить правильный диагноз, когда необходимы не только лекарства, но и другие виды лечения. Более специфическим и более чувствительным методом для диагностики хронического панкреатита, конечно же, является компьютерная томография. Причем, если диагноз действительно подозревается, то компьютерную томографию нужно делать практически всегда, потому что компьютерная томография, в отличие от УЗИ, более точно и четко говорит о степени повреждения поджелудочной железы. А иногда, кстати, позволяет и диагноз-то исключить, несмотря на то, что человеку по УЗИ пишут упорно, что у него хронический панкреатит, и у него есть похожие симптомы, а компьютерная томография исключает это заболевание, это нередко бывает, у него устанавливается правильный диагноз, и он после правильного лечения совершенно по-другому живет и себя чувствует. Поэтому компьютерная томография нужна как для подтверждения, так и для исключения хронического панкреатита и его осложнений, которыми могут быть киста, перетяжка в протоках, стриктура так называемая поджелудочной железы, ну и ряд других состояний, которые требуют контроля. А само по себе после постановки диагноза лечения хронического панкреатита, оно включает целый комплекс мероприятий, и в первую очередь это мероприятие связано с диетой. Вот панкреатит – это орган, наверное, другого такого органа нет, даже среди органов желудочно-кишечного тракта, который требует и жестко показывает необходимость соблюдения вот именно диетических мероприятий. Если в отношении болезни желудка, пищевода, кишечника диетические рекомендации, диеты во многом стали более либеральными, расширенными, и во всех практически современных руководствах пишется, что нельзя строжайшую диету соблюдать, потому что это пациента загоняет, я имею в виду при заболеваниях, скажем, желудка, в несколько неправильные позиции, то при хроническом панкреатите диета, особенно когда это панкреатит, имеющий формы, так называемый рецидивирующий, то есть он обостряется, имеет много обострений или даже болевая форма, когда он не выходит из обострения, пациент или пациентка с этим заболеванием, диета, она достаточно строго нужна. Принцип диеты и вообще для чего нужна диета при хроническом панкреатите, это, конечно же, во-первых, снизить нагрузку на поджелудочную железу, во-вторых, создать функциональный покой, когда в период обострения ей так тяжело работать, ее еще стимулируют пищей. Принципы, в общем-то, они серьезным образом и не отличаются от всех универсальных принципов такого рационального питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Что касается режима питания, рекомендуется так называемое дробное питание маленькими порциями. То есть каждые 3-4 часа маленький объем пищи. Это позволяет поджелудочной железе выбросить небольшую порцию сока и, соответственно, отдыхать и не перенапрягаться. И не приводить к ситуации при перенапряжении к дальнейшему воспалению как таковому. Что касается характера приготовления пищи, так уж получается в жизни, что пареные блюда, отварные на пару, то есть без жарения, без каких-то других изысков, которые на самом деле для здорового человека они являются приятными и разнообразными. Вот обычное такое питание в отварном виде и на пару, оно максимально щадит поджелудочную железу, потому что все жарения и все другие изыски приготовления блюд, они, к сожалению, обладают сокогонным эффектом, очень мощным. Они способствуют стимуляции соков пищеварительных, в том числе и стимуляции выработки сока поджелудочной железы. Опять же, при больном органе это повышенная нагрузка, а его нужно щадить. Когда речь идет по составу продуктов, еще раз проговоримся, нет, не существует никакой такой, знаете, прописанной диеты, которая бы писала, что вот это можно, вот это нельзя. В отношении этого современная диетология говорит следующее. Продукты, которые вызывают боль, должны быть исключены. Продукты, которые переносятся нормально человеком, они должны употребляться в разумных пределах. Единственное, что заранее считается достоверно доказанным в плане риска обострения хронического панкреатита, заранее доказанным считается необходимость исключения лука, чеснока, минеральных вод, газировок как таковых, потому что они на самом деле являются мощными стимуляторами сока поджелудочной железы. Естественно, исходя из вышеперечисленного, человеку категорически запрещается курить и употреблять алкоголь, если он хочет сохранить свое здоровье и для того, чтобы болезнь не прогрессировала на самом деле. Что касается лекарственных препаратов, доктор всегда здесь искусно подбирает комбинацию из нескольких лекарственных препаратов, но одними из наиболее значимых и показавших свою эффективность считаются препараты, так называемые ферментные препараты. Их разнообразное количество, все они носят такое медицинское название панкреатин и его аналоги. Ну вот наш отечественный препарат, он вообще так и называется, а вот все другие там разнообразные, там Крион, Панзенор, Мизимфорте, там другие, это, собственно, производные панкреатина. Суть этих препаратов – это вытяжка поджелудочной железы крупного рогатого скота, то есть это, собственно, вот составная часть ткани поджелудочной железы, которая обеспечивает процесс пищеварения и берет на себя функцию поджелудочной железы. Причем стоит отметить две очень важных тенденции последней во времени современной медицины. Во-первых, дозы этих препаратов серьезным образом увеличиваются для эффективной помощи человека. Это не из-за прихоти, а из-за того, что показано, что маленькие дозы стандартные, там, в одной-двух таблетках старых препаратов, они просто не работают. Это дозы для маленьких детишек. То есть дозы должны быть правильными и большими, которые назначает врач, конечно же. То есть тут не надо, стоит бояться привыкания. И доказано, что привыкание к ним практически не происходит, хотя раньше были страхи такие, что вот начну пить, привыкну, и потом поджелудочная железа перестанет работать. Тут, к сожалению, обратная ситуация. Если человек не пьет препараты, которые ему показаны, и врач назначает, ферментные в частности, то, к сожалению, у него происходит еще больше нарушения работы поджелудочной железы, и он не обеспечивает контроль и сохранение, собственно, своего органа. Следующими препаратами являются препараты, которые подавляют образование соляной кислоты в желудке, так называемые антисекреторные препараты, их огромное количество. Наиболее популярными сейчас является группа препаратов, так называемые ингибиторы протонной помпы, которые подавляя выработку желудочного сока, создают дополнительный покой для поджелудочной железы, потому что желудочный сок, попадая в нижележащее отдело, является дополнительным раздражителем для поджелудочной железы. Ну, применяют. И третья группа препаратов – это препараты, принимаемые для снятия боли. Сюда относятся и препараты спазмолитики, снимающие спазмы, потому что нередко процесс воспаления в поджелудочной железе является следствием нарушения работы протоков, их сужением. Сюда относятся так называемые обезболивающие препараты, анальгетики, но это сложная схема лечения, конечно же, нужно ее согласовывать с врачом. Самое главное, что вот принципы, они нами с вами проговариваются в этих аспектах, вот в этих основных блоках: диета, охранительный режим, исключение вредных привычек и вот как минимум три ферментный, спазмолитический препарат, препарат для снижения кислотности, они обеспечивают эффект практически у 80% людей, но при отсутствии эффекта, конечно же, терапию нужно усиливать и увеличивать, там уже включаются достаточно сложные лекарственные препараты, которые входят только в стационарное лечение, которым помогает только при внутривенном или других каких-то видах лечения как таковых. Нередко, к сожалению, человек, страдающий хроническим панкреатитом, подвергается оперативному вмешательству. Если панкреатит плохо поддается лечению или он имеет осложненную форму в виде кисты, то это повод для операции, поэтому здесь нужно, если в течение полгода панкреатит не поддается лечению, необходимо всегда проконсультироваться у хирурга, это по законам медицинским, и от областной больницы в области Свердловской, и во всех областях, я уверен, есть специализированное отделение, которое занимается в том числе хирургией поджелудочной железы, то есть, набирая опыт, они высоко помогают, в общем-то, людям, страдающим этим заболеванием как таковым. Вот основная информация, которую я хотел бы вам рассказать, и с удовольствием, как всегда в конце передачи, я посвящу буквально 1,5-2 минуты вопросам на ответы. В этот раз у нас пришло 2 вопроса. Один из наших слушателей из города Екатеринбурга спрашивает: на радио рекламируют прибор Инсумоль для лечения сахарного диабета 2-го типа. Какова ваша точка зрения на эффективность этого прибора? Ну, я, к сожалению, структуру и систему прибора не знаю, хотя, безусловно, этой информацией владею. Все приборы, которые выпускаются, и самые разнообразные, они, в общем-то, это не хитрый прибор, это магнитолечение, электролечение, импульсное фотолечение и так далее и тому подобное. Если говорить с точки зрения эффективности лечения для диабета, то они на сам диабет вообще никак не влияют, кроме как психологически, с точки зрения затрат человека на прибор и самоубежденности как таковой. Некоторые приборы могут быть эффективны, когда, скажем, диабет имеет осложнения в виде полинейропатии, в виде нарушения сосудистых факторов, и тогда вот элементы магнитотерапии, лазеромагнитотерапии или фототерапии, они помогают при трофических нарушениях нижних конечностей, при вот полинейропатии. Но опять же, это имеет только исключительно местное значение. Когда у человека просто диабет сам по себе, то никакой прибор, к сожалению, на это повлиять не может. Вообще четко надо понимать, диабет 2-го типа за рубежом в 85% лечится только диетой. И во многом это, к сожалению, отсутствие силы воли по питанию. Бывают, конечно, и сложные формы диабета 2-го типа, когда лечение диета не помогает, но, опять же, повторюсь, при силе воли, при строгом соблюдении диеты никакие таблетки и приборы совершенно не нужны. Житель из Екатеринбурга нас также спрашивает, ему, имея диагноз онкология предстательной железы, принимал лечение, начал обливание святой водой, принимал гомеопатические таблетки, самочувствие улучшилось. Просьба рассказать об особенностях этой болезни и средствах лечения. Ну, к сожалению, об особенностях рассказать я не смогу, потому как этим заболеванием занимаются урологи и онкологи, поэтому, конечно же, это передача вопроса им, но с точки зрения общемедицинской могу сказать, что, к сожалению, гомеопатические таблетки в рамках лечения онкологических заболеваний не доказали свою эффективность, разве что в рамках вот, действительно поддержания психологического тонуса человека. Основными методами лечения онкологии предстательной железы является операция, безусловно. Если операция не показана, то брахиотерапия, когда вводят иголки с радиоактивным веществом в предстательную железу. Вот. В противном случае это только наблюдение и ряд препаратов, которые обеспечивают нормальное мочеиспускание. Других, к сожалению, средств как таковых вот неизвестно. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья, не болейте, и помогай вам Бог.